«Это все?» — спросил король. «Нет, государь», — ответил мудрец, видя, что его дела плохи. «Множисты называются так еще и потому, что все до единого подключены к своему властелину. И если большая их часть сочтет его деяния вредными для общего блага, он и владыка теряет устойчивость и рассыпается на кусочки».
«Банальная идея, чтобы не сказать цареборческая», — хмуро заметил Глобарис. «Коль скоро ты, старче, столько наговорил мне о головах, может, ответишь, казню я тебя или помилую?»
«Если я скажу, что казнит, — быстро подумал мудрец, — он так и сделает, поскольку разгневан. Если скажу, что помилует, то удивлю его. А если он удивится, то должен будет сохранить мне жизнь по уговору». И сказал: «А нет, государь, ты не предашь меня казни».
«Ты ошибся», — молвил король. «Палач, принимайся за дело».
«Но разве я не удивил тебя, государь?» — кричал мудрец уже в объятиях палачей. «Разве ты не ожидал скорее услышать, что предашь меня казни?»
«Твои слова не удивили меня», — ответил король. «Ведь их диктовал страх, что написан у тебя на лице. Довольно. Снимите эту голову с плеч». И покатилась со звоном по полу еще одна голова.
Третий мудрец, самый старший, взирал на все это в полном спокойствии. Когда же король снова потребовал необычайных историй, промолвил:
«Государь, я мог бы рассказать историю поистине необычайную, да только не стану. Мне важнее открыть настоящие твои побуждения, нежели тебя удивить. И я заставлю тебя казнить меня не под жалким предлогом забавы, в которую ты пытаешься обратить смертоубийство, но так, как свойственно твоей природе, которая, хоть и жестока, потрафлять себе отваживается лишь под прикрытием лжи. Ты намерен казнить нас так, чтобы после сказали: король-де казнил глупцов, не по разуму именуемых мудрецами. Я же предпочитаю, чтобы сказали правду, и поэтому буду молчать».
«Нет, я не отдам тебя палачу», — сказал король. «Я всерьез, непритворно жажду необычайного. Ты хотел разгневать меня, но я умею свой гнев укрощать. Говори, и ты спасешь, быть может, не только себя. Пусть даже то, что ты скажешь, будет граничить с оскорблением величества, которое ты, впрочем, уже совершил. Но пусть оскорбление это будет настолько чудовищным, что окажется лестью, которая из-за своей грандиозности снова становится поношением. Итак, попробуй одновременно возвысить и унизить, возвеличить и развенчать своего короля».
В наступившей тишине еле заметно зашевелились придворные, словно проверяя, прочно ли держатся головы у них на плечах. Третий мудрец глубоко задумался и, наконец, сказал:
«Государь, я исполню твое желание и объясню тебе, почему. Я сделаю это ради всех присутствующих здесь, ради себя, но также и ради тебя, чтобы годы спустя не сказали, что был, мол, король, который из пустого каприза уничтожил мудрость в своем государстве. И даже если сейчас твое желание не значит ничего, или почти ничего, я наделю значением эту причуду, придам ей осмысленность и долговечность. И потому я буду говорить».
«Старче, мне надоело это вступление, которое снова граничит с оскорблением величества, отнюдь не соседствуя с лестью», — гневно сказал король. «Говори».
«Государь, ты злоупотребляешь своим могуществом», — ответил мудрец. «Но это пустяк по сравнению с тем, что выделывал твой отдаленнейший, неизвестный тебе предок, основатель династии гепаридов. Этот прапрапрадед твой Аллегорик. Тоже злоупотреблял монаршей властью. Чтобы понять, в чем заключалось его величайшее злоупотребление, соизволь взглянуть на ночной небосвод, видимый в верхних окнах дворцовой залы.
Король посмотрел на небо, вызвездившееся и чистое, а старец неторопливо продолжал.
«Смотри и слушай. Все существующее бывает предметом насмешек. Никакой титул не спасает от них, ведь иные дерзают насмехаться даже над королевским величеством. Смех колеблет троны и царства. Одни народы посмеиваются над другими, а то и над самими собой. Высмеиваются даже то, чего нет. Разве не насмехались над мифическими божествами? Предметом насмешек бывают явления, куда как серьезные и даже трагические».